Итак, сегодня мы говорим о причинах страданий, а завтра говорим о счастье. Так, у нас темы распределены на 2 дня. Можно было бы коротко за 1 день это обсудить, но можно за 2, можно за 3, можно регулярно общаться. То есть тема, она глубокая, неисчерпаемая, много судеб у нас разных, много примеров в жизни. Того и другого есть у нас и счастье, и несчастье, опыт. И вот как-то вот больше у нас тревог все-таки в голове. Тревог. Неумиротворенное состояние. То есть жизнь не дает нам покоя, так мы говорим. Всегда какие-то сюрпризы, это может быть касаться и здоровья, и отношений, неожиданности происходят в погоде, в политике, в мире. Просто вот в моем уме это может возникнуть с возрастом. Меняется все. Так и говорят мудрецы, мир меняется постоянно. Вот готовы ли мы меняться вместе с этим миром? И что подразумевает меняться? Зачем меняться? Особенно если я неплохо устроен, в принципе, в жизни, так доволен, можно сказать. Зачем же меняться? Когда я чувствую, что на самом деле есть какие-то проблемы, надо что-то изменить. Ну а если я более-менее стабилен, уверен в себе, способен поддерживать себя, свою семью, и, собственно, у меня хорошее положение, и карьера, может быть, и престиж есть, и я могу чувствовать даже счастье, успех в жизни. Нужно ли тогда меняться? Вот вопрос. А все равно жизнь не спрашивает нас. Перемены приходят. Все может быть у нас стабильно, и вдруг ЧП какое-то. В политике, или в природе, или в наших отношениях вдруг что-то меняется. Это всегда вызывает у нас тревогу. Мы не знаем, что это означает слово «меняться». Что это означает «меняться»? Смысл этих перемен какой? То, что в жизни происходит. Это вызывает тревогу. Когда мы не знаем, вызывает тревогу. И причины страданий, конечно же, они описаны. То есть ничего нового мы сегодня не скажем. Они доступны любому из нас для понимания. Мы много сегодня знаем с вами в плане информации. В плане информации. Это называется древним языком древнего санскрита гьяна, или джнана, знание мы говорим, это созвучно. Много созвучных слов с древними языками, конечно же, в русском языке. Это знание, то есть имеется в виду информация, я могу быть информирован, читаю книги, слушаю новости, то есть я общаюсь с людьми, я могу много знать, запоминать, владеть информацией могу также. При необходимости могу вспомнить то, что нужно и сказать для общения там. Подтвердить свои мнение, иметь опыт какой-то. Это область информации. Сегодня мы считаем, что это есть как таковое знание. Но мудрецы говорят, вторая вещь уже должна подтвердить как бы официально наши знания. Подтверждение должно быть. Какое практическое? Вигьяна. Вигьяна. Это означает, что мы можем применять то, что мы слышали, то, что знаем в жизни. Вот с этим у нас сегодня сложно. С этой точки зрения, как бы, глупо ведут себя даже большие ученые. С этой точки зрения. С этой точки зрения мы видим, что какое-то, просто невежество. Человек знает, что хорошо, что плохо, но не действует согласно этим понятиям. И вот какие же причины? Что же такое человека заставляет действовать, даже если он знает и слышал, и понимает все, а вот все равно действует по-своему, по собственной прихоти. В древних книгах там сразу говорится, что действие по собственной прихоти – это демоническая культура. Вот древние книги говорят. Сегодня мы должны мягче с этим обходиться, потому что мы поражены как бы этой культурой. Весь мир. В мировом масштабе. Демоническая культура в мировом масштабе сегодня. То есть мира нет между демоническими людьми, мира не может существовать, говорится в ведах. Они даже друг другу не друзья. Одинаковые природы. Они соперники, они всегда конкуренты. Они всегда хотят доминировать и преобладать один над другим. Они борются за превосходство. И не нужно думать сейчас о больших политических событиях. Нет. Давайте посмотрим вот на суть нашей жизни, на нашу семью. Вот там все это зарождается. Вот этот муж и жена, вот они начинают тоже так жить, свою жизнь, доминировать друг над другом. Они конкурируют, не доверяют друг другу, борются за превосходство, и Сегодня узнал цифру, я был удивлен, 80% в России уже разводов достигло, видите. Все, фактически уже культуры брака нет у нас. Ну давайте рассмотрим, какие же причины вот этой тенденции, как же ее обнаружить, да? Несколько причин генеральных есть. Я буду показывать на доске. Здесь что, у нас только красные, да, маркеры? И нет черного. Первая причина, фундаментальная, это не что иное, как... Вы не видите, думаю, этот наш маркер на доске. Или видите, у кого есть хороший зрение? Кто-то, смотрите, кто-то издалека видит. Есть черный маркер, есть что-то такое? Зеленый, дайте что-нибудь, чтобы четче было видно. Спасибо. Итак, это у нас глупость. Глупость. Обычная человеческая, природная, естественная глупость, так скажем, присущая каждому человеку. От рождения мы рождаемся именно в этом состоянии. Глупый ребенок, говорим. И вот, поскольку это так, так это факт рождения, появления на свет, в состоянии глупости, у нас есть образование, обучение, воспитание, то есть целый конгломерат общества работает над тем, чтобы создать какого-то нормального человека. Школы, институты, социум, там, не знаю, лестница карьеры, культура, наука, искусство, там, чтобы создать великих людей. С этой целью создается все это образование, все это вот цивилизация, чтобы проявились великие личности, которые на самом деле продвигают наши мысли, чувства, желания куда-то ввысь, вверх, чтобы почувствовать что-то настоящее, возвышенное, потрясающее, осознать, осмыслить то, что мы сейчас не понимаем, идти ввысь, вперед. Итак, есть у нас желание освободиться от глупости, для этого создаются вот целые системы образования. Хорошо. И жизнь тоже это школа, конечно же. Одна обезьяна, старая, жила в стае. А стая обезьян жила вот при дворе одного богатого человека. Там был большой сад, там было много фруктов. Он был очень богат, и они там себе привольно жили, хватало пищи, чувствовали себя под защитой этой территории. Были счастливы, в принципе. Упитаны, здоровы. Хозяин был щедрый, добрый, не враждовал с обезьянами, не прогонял их. У него была конюшня, там были такие, знаете, красивые скакуны, любимые хозяином. Там был сеновал, там был пор, была кухня. Это что было во дворе, была земля, были пространства. И вот она, старая обезьяна, стала наблюдать, что происходит во дворе хозяина. Села и стала смотреть. Этот повар. Каждый день он готовит. Он разжигает огонь, ставит котлы, наливает воду, там где-то растапливает масло. А здесь у него разделочный стол, тут у него овощи всевозможные, там капуста, и морковка, и картошка, все, что надо. Ну, работает. И вот эта одна паршивая овца, она, знаете, вот всегда там появляется. Когда только видит там капусту, морковку, всегда неожиданно для повара, и хватает со стола что-нибудь. И так его раздражает, так его злит, что он иногда просто полено берет и вслед ей. И она быстро убегает с этой капусты, туда в стог сена прячется и там ест. Каждый день. Обязательно такой момент найдет, когда он не заметит этого. Обезьяна смотрит. И так она собрала всех обезьян старших и сказала: идите на серьезный разговор. Нам грозит смертельная опасность. Все, что такое? О чем ты говоришь? Какая смертельная опасность? Тут столько живем, тут у нас дети, тут целые поколения рождаются привольно, под хорошей защитой, мы всегда сыты. Посмотрите, вот этот повар, он гоняет эту овцу, понимаете? А овца бежит в стог сена. Ведь ненароком он возьмет когда-нибудь горящее полено и запустит в нее. Шерсть овцы вспыхнет. Она забьется в стог сена, сено загорится, а тут конюшня. Там эти скакуны, любимые хозяином. Они получат ожоги, на многие сгорят. А лучшее лекарство от ожогов – обезьяний жир. И так нам грозит смертельная опасность, нужно всем отсюда срочно уходить. Глупость. Себе сказали, ты выжила из ума, дорогая. Ты уже старая, глупая обезьяна. Посмотри, сколько выросло у нас детей в этом дворе. Как мы покинем вот это место, это наша родина вообще? Говоришь о какой-то овце, о каком-то там сеновале, вдруг вспыхнет там лошади, там что-то придумала, какую-то глупость вообще. Ты старая, больная обезьяна. Но она настаивала на своем каждый день, внушала им, что смертельная опасность. В конце концов, она говорит, убирайся отсюда. И выгнали ее. Она забрала своих самых близких и ушла. Вот однажды повар готовил. Эта паршивая овца снова появилась. И в ней себя уже от раздражения, разжигая огонь, он не понял, он взял это полено горящее и бросил эту овцу. Вспыхнула ее шерсть. Лёна сеновал. Забилась в сено. Сено вспыхнуло. Начался пожар, конюшня загорелась. Кони получили серьезные ожоги, пока все это тушили, это бедствие. Хозяин сказал, боже мой, я за них платил золотом. Этим коней цены нет. Какое лучшее средство от ожогов, скажите? Пришли лекари и сказали, обезьяний жир. Перебили всех обезьян и вылечили коней. Так кто же был глуп? Смотрите, есть повар, есть огонь, есть овца. Между поваром и овцой есть свои отношения. Наблюдаете? Есть также сено и кони, и есть хозяин. И между хозяином и лошадьми тоже есть свои отношения. Видя эти причины прямо перед глазами, можем понять, что произойдет следующим образом. Или может пройти следующим образом. Это не глупость, смотрите, это разум. Но мы сегодня не видим, куда движемся. Давайте смотреть не просто на повара или огонь и овцу, а на отношения между ними. Какие ценности мы сегодня преследуем? Хозяин ценит больше всего лошадей. Ради лошадей он легко пожертвует обезьянами. Давайте посмотрим, как хозяин относится к обезьянам, к лошадям, к повару, к овце. Ну, давайте посмотрим, как мы живем, каковы наши отношения. С этим мы поймем, чем время будет жертвовать, а что сохранять. И какой категории мы принадлежим с вами? Категория обезьян, категория лошадей, категории овцы или повара, или этого процесса. Видите? Если мы этого не осознаем, это называется глупость, причина наших страданий. Мы рано или поздно становимся жертвами для кого-то. Я однажды спросил, давно, я был молодым, одного офицера армии, сказала, вот есть люди, которые служат в строительных войсках, допустим. Они там не получают подготовки. Такой настоящий, как вот боевые там войска. Во время войны их куда направляют? Он мне откровенно и прямо сказал, это будет пушечное мясо. Это он мне сказал тогда откровенно. Я не ожидал такого ответа. Они не умеют обращаться ни с оружием, ничего, это пушечное мясо будет. Вот такие тоже есть в обществе. Ну, естественные процессы, смотрите. Никто не хочет этого, но так случится, потому что есть таковы позиции, таковы отношения. Вот, мы должны понять, какую роль мы играем в этой жизни, где мы находимся. Если мы этого не понимаем, мы просто ждем, когда же будет лучше. Но мы подобны этим обезьянам, которые говорят, у нас все хорошо, чего вы тревожитесь? Зачем вы говорите о каких-то кризисах, катаклизмах, о каких-то реакциях? Но великие мудрецы говорят, пока есть бойни для животных, обязательно будут человеческие бойни, эпидемии. Какая глупость, мы говорим. Да при чем здесь животные? Мы не понимаем тонкого механизма этих отношений в природе. А что для природы это все одинаково, что животное, что человек. Потому что она знает место каждого и смысл, зачем. А мы думаем, только человек важен. Это наша глупость, видите? причина этих страданий. Более того, мы уничтожаем растения. Мы делаем их фактически уже искусственно выращиваем почти. Идем этим путем. Мы применяем химические препараты для земли, для вырастания растений. Что же дальше происходит, смотрите? Как реакция убийства растений переходит на человеческое общество. Уже готовят пластиковую пищу. Уже люди едят ее. И что с ними происходит? Пластиковая биология, смотрите. Мы приобретаем пластиковое тело. Перезахоранивали на кладбище где-то в Европе. Через 20 лет или 15 лет тело не разлагается. Удивились, что там? Консерванты, что человек получает из пищи. То есть, смотрите, мы получаем реакции даже за убийство растений. Злоупотребление этой природой. За все, что человек делает, получает реакции прямо на себе. Но он глуп, он не видит этого. Особенно, если мы попадаем как бы, в общество глупых людей, нам приходится принимать их стандарты жизни. Иначе ему просто белая ворона скажет, уходи отсюда, ты глупая обезьяна старая. Что ты все придумываешь? Не беспокой, у нас сейчас более-менее хорошо. От тебя только одни проблемы. Ты нам предскажешь какие-то плохие вещи. Нет, плохие вещи не придут сами по себе. Их не надо предсказывать. Настоящее определяет будущее. То, что мы делаем в настоящем, это будет наше будущее. Давайте взвесим, что мы сейчас делаем для будущего, великого. Если мы хотим великого будущего, великого процветания, какие-то великие действия должны быть. Великие мысли должны быть. Я спросил сейчас здесь, что люди читают здесь в библиотеке. Духовных книг не читают вообще. Не берут, они лежат, здесь стоят. Детективы читают. И студенты, они читают, может быть, какие-то вот необходимые для работы научные труды, там они что-то вот учатся где-то, они это читают, они приходят, пользуются. А что касается познания человека и мира, люди не читают эти вещи. Сюда не приходят. Вот это наш как бы спектр будущего. Посмотрите отсюда. Мы должны увидеть будущее. Если говорить о науке, она превратилась в технологии. Не путайте эту вещь. Технология – это еще не наука. Это только технология. Ну, наука, конечно, можно наукой назвать что угодно. И поварское искусство – тоже наука, конечно же. Это тоже знания, умения нужно иметь. Но согласно древним мудрецам, наука, которая все, как бы венец всего, то, что откуда название исходит, наука, знание, это развлечение материи и духа, живого и мертвого. Не делайте из живого мертвое. Не относитесь к живому, как к мертвому, как к бездушному. Все вот эти вот химические эксперименты и психические эксперименты, они искусственны. Устройство жизни. А как человек будет жить, скажем, в бетонных домах? А как он будет жить, если он войдет в однополый союз, браком назовет? А как он будет жить, человек, если... Мы его в пробирке создадим, вырастим. А каким он станет человек, если мы сделаем все за него? Создадим роботов, которые уже могут делать все, что угодно. Готовить уже могут роботы. Детей могут обслуживать роботы. Искусственные женщины создадим. Как человек будет себя чувствовать? Интересно, это же эксперимент. И людям нравится, потому что это облегчает как бы существование. Но их разум становится примитивным. Это понятно любому разумному человеку без эксперимента. Возьмите ребенка и воспитывайте просто в комфорте. И что из него получится? Выполняйте все его желания. Подносите, уносите, стирайте, выполняйте все его прихоти. Что из него получится? Вы же видите, зачем эксперименты? Есть же разум. Что же будет с человеком, который стремится к такому комфорту? Психические проблемы. Правильно. Правильно, он не сможет строить отношения, будет всегда... ждать, он будет потребителем, будет эксплуататором, будет кем угодно. Но он не станет человеком, который различает мертвое от живого. Он себя никогда не познает с этой точки зрения. А это и есть главное предназначение как бы человека, познать свой дух, внутренний мир, богатый, но скрытый. И я его сам скрываю, даже от себя. и от других. Сегодня мы не знаем, как открыть свое сердце и кому открыть свое сердце. Мы чувствуем себя одинокими, даже находясь в семье с близкими людьми, с отцом, с матерью. Вот, допустим, мне как бы повезло, если я сейчас посмотрю свою жизнь, вот, в какой семье я родился, меня никто не понимал. Только один человек, которому я благодарен буду вечно, это моя мать. Никто не понимал меня. Ни один близкий человек, даже отец. Хотя он меня любил, но он не понимал меня. Как личность он меня не видел. Ни дяди, ни тети, никто, ни бабушки, нет. Только один человек, и она спасла мою жизнь. А я смотрю на другие семьи, и иногда у людей нет такой возможности. Они так остаются одинокими, непонятыми. И они ищут человека судорожно, кто, где близкий человек, где его искать, в ночных клубах или на улице. Где он? Как его найти? Они не понимают, не знают, у них нет знаний. Каким образом привлечь нужную личность? Как увидеть то, что человек, который мне нужен, и которому я нужен, и у нас есть это понимание, мы сможем жить вместе и быть счастливы на самом деле. Нам препятствует в этом, опять же, это качество, глупость. В санскрите это слово означает мудха. Мудха означает глупец или также называют еще осел. Животное. Ну, как у Крылова тоже вот есть осел, олицетворяет глупость человека. У него там есть и обезьяны, и ослы, и моська, и слон. Вот он тоже вот этих животных сравнивает в своих баснях. И мы узнаем, о, да-да, вот это моська, это слон, это осел, вот мы все видим, видите. Также есть вот это, в этом слове этот смысл, что это символ глупости, осел. Осел не понимает, почему он должен так тяжко работать. Он даже не задумывается об этом, потому что его природа глупая и упрямая. Ну, классический пример это. Мы практически всегда, когда о глупости говорим, приводим этот пример. Это лучший пример. Его можно нагружать до предела страшной тяжести. Он не сбросит тяжесть. Он будет упираться по глупости. Чем сильнее давите, тем сильнее будет упираться. Ну, попробуйте на кошку положить что-то тяжелое, на собаку. Она просто выйдет оттуда, будет смотреть на вас и думать, что ты хочешь. Зачем? А осел, он расставит так вот ноги, знаете, глаза на выкате и стоит, держит. Обучать не надо, глуп и упрям. Подходящая природа, смотрите, для эксплуатации. Потом, главное, его сдвинуть надо, и так не сдвините. Не пойдет. Просто возьмите пучок травы тут на газоне где-нибудь, сорвите и покажите ему. До него не дойдет. Что такие тяжести носить не нужно за пучок травы, потому что травы полно вокруг сколько угодно. А он зависит от хозяина, который показывает пучок травы. И мы не знаем, как жить по-другому. Странная вещь, смотрите. У нас не хватает разума жить по-другому. Как жить в мире целиком. Не тот мир, который человек создал искусственно, нет. А мир первозданный. Как все там? Собственно, мы должны вот этому научиться. Что же такое наш первозданный разум, первозданные чувства, первозданные отношения? Это же говорится, знаете, в древних книгах, это любовь, это большая любовь, великий разум. Первозданное все было чистое, говорится, все звенело от чистоты. А что человек сделал с этим? И он ждет хорошего будущего? Это глупо. Сколько мы совершили ошибок по глупости, из-за молодости, из-за страстных желаний, из-за характера, из-за того, что не поняли, просто кто-то что-то сказал по ошибке. Сколько мы совершили таких глупых слов, поступков. Потом взрослеем и думаем, зачем я это сделал, вот я ошибся. У меня был дядя, добрейший человек. Есть что вспомнить. Я еще был дошкольником, он приходил к нам время от времени. Редко, но это было событие. Дядя мой знал наизусть сказки Пушкина. Практически все. Про Славную Людмила, про там 33 богатыря, вот эту сказку я помню. Он меня страшно любил, всегда были подарки. Сразу брал меня в охапку, мы ложились на диван, смотрели в потолок, и я видел, как кино. Он меня декламировал с этим выражением сказки Пушкина. Читал. Это всегда был праздник, когда приезжал дядя, брат матери, старший. Ну, я был ребенком, я до сих пор это помню, вот это впечатление, знаете, это важно осталось в моей жизни. Это впечатление этой доброты, этого, знаете, этой красоты, этой любви ко мне. И, конечно, он открывал мне какой-то мир чувств таким образом, какой-то особый, знаете. Конечно, это было очень здорово для моего воспитания. А затем он пропал куда-то, он уехал в другой город. Только иногда по письмам мы слышали, что там происходит недоброе. В конце концов, был развод. Сейчас вот я спрашиваю современных людей, третий брак. Я говорю, как ты, ну, сильно переживала, когда разводилась? Она говорит, да нет, нормально. Нет. А в то время было по-другому. Развод это было, знаете, тяжело. Тяжело. Другие отношения были. Это я еще помню. Вот у него был развод. Ну, там пообсуждали в семье, как вот ЧП, конечно же. У нас практически разводов там никого не было. Редкость была. И я уже учусь в старшем классе, может быть, это уже 10-9 класс, я делаю уроки, там у меня вторая смена, и вдруг звонок в дверь, никого дома нет, я один. Открываю, и какой-то человек стоит маленького роста. С пролысиной голова, пожилой, улыбается, смотрит на меня. Не узнаешь, что ли? И запах какой-то от него странный. Где-то в подвалах я это слышал. Он на меня смотрит с любовью, боже мой, мне страшно. Кто это? И вдруг... Я чувствую, что я его знаю. Это мой дядя. Мой дядя? Он говорит, ты не бойся, у меня даже паспорт есть. Достал из кармана такую тряпочку, говорит, видишь, это паспорт есть у меня. Он зашел в дом, а я не знал, что делать. Я просто не понимал, как, о чем говорить, что делать. Он посмотрел на меня и сказал, я только одну ошибку совершил в жизни. Почему я стал таким? Если бы я вот в то время сделал правильный выбор, я бы таким не был. Я служил, говорит, в армии. И меня просили остаться служить в армии. Но я отказался. Если бы я остался в армии, я бы таким не был. Но я совершил ошибку. Я переоценил себя. Я не выдержал жизненных испытаний. Развод меня уничтожил. Видишь, я какой. От белогорячки он умер в больнице через какое-то время. Он не выдержал этого стресса, этого несчастья. А сам сказал, это моя ошибка была. Я думал, меня семья защитит, жена защитит, дети защитят. А вот случилось по-другому. И никто не мог меня защитить, я сам себя не мог спасти. И таких примеров мы видим в жизни немало. Особенно, когда была перестройка, рушился строй Советского Союза. Много людей было, упали по-разному. Разные судьбы. Очень тяжелые судьбы в России за эти годы. Мы видим, что эта реакция продолжается дальше, как химическая цепная реакция, знаете, она продолжается, она не останавливается, она переходит в разные формы. А сегодня, смотрите, мир-то глобальные перемены устраивает для нас. Мировые перемены. Формируется что-то глобальное, мировое уже, видите, не шутки. Это уже не шутки, это не просто какие-то внутренние события в семье или в обществе. Уже случай-то становится тяжелый. Ведь это же мировые вооруженные силы уже участвуют в этом. Это не просто какая-то вещь простая. То есть мы сейчас в такое очень время очень ответственно живем. И там в Писании говорится, что когда человек дойдет до критической точки, он должен понять, что может его спасти. Он должен знать, вернее, это. Он должен быть образован. Обычно... Если мы доходим до критической точки, никто уже не спасет. Все, мы уже обречены. Если мы доходим до такой точки, ну как вот, болезни. Ждали, четвертая степень. Но, простите, ну что мы сделаем? Слишком далеко зашла болезнь. В обычном смысле, да, есть такие необратимые процессы в моей жизни. Если совершил что-то плохое, очень плохое, очень тяжкий какой-то грех совершил, да, реакция придет необратимая, безусловно. Но также говорится, есть выход, и он всегда духовен. Материального выхода нет. Приговор есть. Все, приговор есть. Причинно-следственная связь. Конюшня сгорела, обезьяний жир нужен. Что же делать? Только духовным способом. Духовный способ, по большому счету, называется освобождение от кармы. То есть прощение. амнистия. Это возможно только энергией свыше. Сам человек не сможет это сделать. Попробуйте сам себя простить. Мы это делаем. Мы всегда себя прощаем. Но это не помогает нам, не освобождает от реакции. А вот, допустим, вы кому-то задолжали, и вот проблема, долг нужно же отдать, правильно, а человек напрягается, вы не отдаете, у вас отношения портятся, он уже в суд может подать, то есть серьезная вещь. Под суд можно попасть, если большие деньги к тому же там. А вдруг вы просто вот на колени падаете перед ним, говорите, ну нет, ничего, прости, можешь меня простить, у меня тоже семья есть и все остальное, но не губи мою душу. Я виноват, я признаю, но я не могу ничего сделать. Я просто хочу, чтобы ты меня простил. А я чем-нибудь плачу, как смогу. Вот он прощает. Все. Ни суда, ни следствия. Это пример. Это пример, что это работает. В таком маленьком масштабе. А если больше, больше масштабы, тоже есть. Безусловно. И то есть эти знания нужно распространять сейчас. Сейчас самое время распространять эти знания, духовные знания. А не искать причину, кто виноват. Повар, овца, хозяин, пожар или лошади, или обезьяна, или старая обезьяна. Это цепь. Вы не можете ничего изменить в жизни. Все предопределено, говорится. Мы уже создали в прошлом свое настоящее, а в настоящем создаем будущее. И мы до сих пор, поскольку не избавились от представлений друзей и врагов, мы ничего нового не создадим. Все это было всегда. И всегда приводило к такому результату, конфликтам. Пока есть друзья и враги, всегда будет конфликт. А духовное видение означает, что нет друзей и врагов. Что мы равно относимся ко всем живым существам, дорогие мои, не только к людям, и к животным, и к птицам, и к рыбам, и к растениям. Нужно понимать цену жизни. На санскрите вообще все это живое называется одним словом. Праджа. Одним словом. Потому что все существует только вместе, в мире, в гармонии. Человек не живет независимо, а творит что угодно над этой праджей, чувствуя себя хозяином этого мира. Он злоупотребляет своим положением. Что происходит сейчас с живыми существами, которые нас окружают? Мы не знаем. А есть один фантастический рассказ, я его читал еще когда-то, «Планета Пир» называется. Он написан гениально, захватывающе. Идея такова, что природа восстает против человека, потому что человек враждует с природой. И чем больше враждует, тем больше она отвечает. И никто не может понять, что за жуткая природа вокруг. Когда-то мы не знали с вами, что такое энцефалит, мое поколение. Мы ходили по лесам и не боялись ничего. Не было энцефалита. Не существовало. Когда-то мы не знали, что такое рак. Не было его, не существовало. Это все приобретено от природы под влиянием человеческих действий. Природа реагирует, а мы не видим, не понимаем. Причина. Мы не обучены этим вещам. Мы обучены навыкам профессиональным, а жизнь, не понимаем живое существо. Ему же тоже больно. Любому живому существу больно. Даже дерево беспокоится, нам плевать. Когда один ученик хотел сорвать фрукт с дерева ночью, солнце село уже, учитель ему сказал, сейчас нельзя, дерево спит. Когда один ученик, вот так вот коврик, пытался подвинуть себе ногой и сесть, он сказал, никогда так не делай. Даже к предмету. Наклонись, положи и сядь. Это все развивает высокомерие, даже к предмету. Смотрите, какие тонкие науки существуют, какие отношения. Как развивается наш характер, отношение ко всему окружающему. От наших поступков зависит. Как мы устраиваем свой быт, как принимаем гостей, как общаемся с супругами, супруги общаются, как детей воспитываем, как одеваемся. Все это создает как бы нашу атмосферу жизни, наше развитие. И из маленького семени может вырасти очень много всего. Из маленького поступка может произойти большая вещь. Маленькое семя сорняка все заполнит. Оно дает новые семена, оно заполняет все. И когда много этого сорняка, мы видим, что хорошую культуру вырастить трудно. Трудно. Сегодня вот мы говорили про сельское хозяйство. Пшеница растет слабая. Иммунная система слабая. Поэтому есть такое насекомое, такая гусеница, которая, как только вот появляется этот колосок с зерном молодым, там такой, знаете, вот сладкий нектар у нее еще, она не зрелая, не твердая. Эта гусеница прокалывает хоботком и все выпивает. А рядом земля здоровая, и здоровая пшеница. Нет этих насекомых. Иммунная система есть. Видите? Сейчас, чтобы спасти урожай, нужно много химии. А много химии мы снова травим землю. И мы не знаем, что с этим делать теперь. Что у нас слабеют растения. Растения слабеют, это наша пища, мы едим ее. Мы тоже слабеем. Едим слабую пищу, мы тоже слабеем. Давайте попытаемся понять. Вы можете думать, меня это не касается. Ну что я, почему здесь пища? У меня работа, у меня семья, вообще к пище никакого отношения. И имеем. Это глупость думать, что я ни к чему отношения не имею. Это так же, как сказать, какое ваше дело? Это мой ребенок. Как хочу, так и воспитываю. Нет, дорогие мои, этот ребенок станет частью общества. Это не ваш ребенок. Это глупость. Это просто глупость человеческая. Думать, что это моя личная жизнь. Мои недостатки вас не касаются. Касаются, потому что я с вами общаюсь. Они касаются всех. Мы не можем отделиться от общества, но мы можем так условно отделиться от общества, но это не приносит счастья. Это отделенность друг от друга. И жить своей жизнью по собственной прихоти – это источник великих страданий. Потому что человек остается в одиночестве даже с близкими людьми, когда живет по своей прихоти. Отец по своей прихоти, мать по своей прихоти, дети все по своей прихоти. Что за семья вообще? Где традиции, где любовь? Где династия, где эта связь, где этот смысл, где единство, где эта сила, могущество? Мы становимся слабыми и боимся жизни, в страхе. То эпидемия, то еще что-то, то военное действие, в жизни всякое бывает. А какова наша роль? Мы боимся смерти сейчас, как огня. Где сегодня понятие Родины, за которую можно умереть без страха? Дорогие мои. Это же ценно. Мы же учимся не только в жизни. В смерти тоже учимся. Это же экзамен. Смерть – это часть нашей жизни, нашего существования. Очень важная причем. Мудрецы говорят, родившийся умрет, но умерший родится снова. С тем опытом, с которым он умирает, он берет следующую жизнь. Если мы приобрели плохие качества в этой жизни, в следующей жизни получим тело, соответствующее этим качествам, ниже. А если хорошие качества, то лучше. А есть еще другая вещь, потому что мертвое и живое не связаны друг с другом на самом деле. Это тело временно, мы с ним связаны. Мы связаны чувствами, но мы имеем совершенно иную природу, отличную от материи. Мы живые существа, мы праджа. И праджа существует вечно. Тело временно. Это тоже сегодня никто не изучает. Жизнь никто не изучает, законы жизни. Детективы читают. Всякие фильмы, картинки там, смотрят там, сексуальные, другие, нравится. Вот этот секс, понимаете, в тонких формах, в разных формах. Красота. И можно забыть обо всем, не так ли? Это глупость. Потому что предназначение наше совершенно другое. Это животная жизнь. Еда, сон ли это, совокупление, оборона. Это потребности тела биологического. У животных тоже это есть. Они живут этим принципом. Но они глупы, потому что у них не хватает разума понять, почему так, и зачем так, и для чего так. У них нет. Но у человека есть разум, который спросит, что же такое и зачем. Это отличает нас от животных. Что у нас есть как бы духовные ценности какие-то еще понятия. У нас есть речевой аппарат, членораздельная речь. Для чего? Чтобы мы могли выражать тонкие эмоции, тонкие чувства, переживания свои. Да, это целая культура, целое искусство, это целая красота внутреннего мира. Можно выразить ее. Для того, чтобы речь, музыка, звук, танец. У животных нет этого ничего. Вот наше развитие в чем? В красоте. В истине, в чистоте, в любви. А не так, что выживают сильнейшие клыки, когти, мышцы, оружие. Это есть у тигров. У собак и кошек есть свои тоже средства защиты и нападения. Нас отличает как раз вот природа человеческая, мудрая и любовь. Это первая причина, источник страданий. Пока мы не разберемся с глупостью, мы не сможем быть счастливы. Знание освобождает от кармы. Просто даже правильная информация уже освободит. Если мы, например, не знали, что это грех, поэтому это делали. А теперь узнали, что это грех. О, и мы уже этого не делаем, освобождает. Освобождает от плохого поступка знания. Это правильное знание. Поэтому, как в Гите говорится в этой книге, нужно знать точно, что делать, что запрещено делать, и как освободиться от страданий. Три направления деятельности. Вот и все знание. Что делать, что запрещено делать. То есть позитивная деятельность, греховная, негативная деятельность и духовная, освобождающая деятельность. Три направления у нас есть. Это надо знать. Вторая причина страданий – это, скажем так, плохие качества. Понятно, что если человек имеет плохие качества, он будет страдать. Будет много проблем в отношениях, плохие качества. На санскрите эта категория людей называется нара-адхама. Нара-человек. Адхама, значит, как это выразится культурно? Сейчас попытаюсь культурно сказать. Подонок. Ну, дно общества. Человек с очень плохими качествами. Он нарушает законы человеческие. Он эгоистичен. Он преступный менталитет имеет. Фактически он вор. И нас может сбить с толку, потому что если это большой вор, можем не распознать его. Мы видим маленьких воров, которых наказывают. А вот большой вор сбивает с толку. Знаете историю с Александром, македонским завоевателем? Он поймал вора, который крал золото. Ну, его схватили за руку, привели к Александру, говорит, вот вор, вот с поличным. Нес золото наше. Ну, понятно, казнить его, да и все. Приговор по закону. Но этот вор был разумным, и Александр тоже был разумным. И вор сказал, подожди, а вот скажи мне, какая разница между тобой и мной? Я-то маленький вор, а ты большой вор. Александр подумал, улыбнулся, сказал, он прав. Ведь он прав. Хорошо, отпустите его. Это разумный человек. Оказывается, Александр Македонский тоже вор. Он забирал чужие земли и богатства. Он завоевывал то, что ему не принадлежит. Итак, если мы просто живем ради наживы, это называется воровство. Ради себя самый низший уровень. Я ворую ради себя. Если ворую для своей семьи, я уже благородный вор, видите? Если ворую для своей страны, герой национальный. Масштабы нас сбивают с толку, видите? Потому что есть еще же глупость, не забывайте, первое качество. Мы тут теряем ориентир, видите? А маленьких воров мы видим и их наказываем. Больших никто не замечает. Это герои. Великие люди. Александр Великий называют его. А он признавал, что он большой вор тоже. Как освободиться от этого? Сознание. Мы говорим сегодня сейчас о сознании, потому что сознание, когда мы очищаем ум, очищается карма. Очень важно слышать истину. Пускай мы не понимаем ее, пускай еще не можем применить. Важно слышать и обрести веру, что истина и чистота существуют, божественность существует, любовь существует. Совершенство существует. Обрести вот такую внутреннюю веру. Это сила, это могущество внутреннего, нашего сознания. Ум за это главный отвечает. Мы не все понимаем умом, но сердцем можем почувствовать, что в этом и есть истина. И это важно, потому что я человек. Действительно я хочу этой любви и мудрости. И другого решения нет. Все остальное – животное существование. Итак, на качество нарадхама, это вот люди такие подонки, они воруют, они там грабят, они разумны в этом отношении очень, они могут придумать всякие вещи, пользоваться законами, как угодно. Это другая причина страданий. В древности за этим следили священники когда-то. Сегодня они потеряли, может быть, силу в наше время такую, потому что государство и религия отделены уже, они не взаимодействуют как таковые. Следили за тем, чтобы люди плохих качеств и глупцы не проникали в верхи общества. Это главная была задача, не пропускать туда воров, мошенников, глупцов и негодяев. Даже в то время таким, людям с такими качествами не давали образования. Не потому, что была дискриминация, а потому, что это не приносило пользы. Если вы дадите негодяю знания, образование, это еще хуже будет. Образованный негодяй хуже необразованного негодяя. То есть за этим следили священники. Когда у них сердце было чистое, они следили за этим и не позволяли людей с низшими качествами. Они устраивали проверки. Они тестировали. Они общались. Они имели силу духовную. Силу в слове. Потому что обладали духовными качествами эти люди. Со временем, когда священники утратили вот эту силу, уже никто не может остановить этот процесс. Разные люди приходят к власти, к управлению сегодня в мире. Разные. Я читал когда-то новости, когда еще Буш был президентом Америки, США. А президент, когда он устанавливается на свою должность, он проходит психологический тест обязательно. Ну так было, сейчас не знаю как. И вот опубликовали этот тест психологический Буша. Психолог пришел, задал мои вопросы, и он выдал потом результат средства массовой информации. Для Буша слово «Буш» и слово «Бог» равнозначны. Вот, факты такие, видите. Третья причина страданий. И это длинное санскритское слово, сейчас думаю, как его перевести, как его записать. Майя пахрита гьяна называется на санскрите. Значит, майя — это иллюзия, гьяна — это знание, майя пахрита означает знание, украденное иллюзией. То есть человек ученый, умный может быть, начитанный, образованный. Но приравнивается к невежеству. Почему? Искажает, интерпретирует. Сегодня как вы думаете, почему мы не можем воспользоваться священными книгами? Вот по этой причине. Мы слушаем о Боге и душе людей несведущих, либо атеистичных. Вот это наша серьезная глупость, что мы такое допускаем. Если вы хотите узнать о Боге, спросите того, кто обрел любовь к Богу. Вот от него вы можете получить знание. Нет такого другого. А мы слушаем, кого только не слушаем. С улицы можем кого-то послушать, понимаете? И все люди что-то знают, понимаете? Сейчас столько направлений в религии, столько сект и во всех областях, понимаете, как разобраться в этом? Это все майя пахрита гьяна, все запутано. А все просто, Бог один. Источник один. И там, в этом источнике, хотя он по-разному дает как бы какое-то руководство, противоречий никаких нет на том уровне. Обратите внимание. Обратите внимание на источники, изначальный источник. Вы не найдете там противоречий. Там говорится, не насилие, любовь к Богу, законы, не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Ничего, ничего не найдете, никаких противоречий. Разным языком об одном и том же говорится. Ясно любому человеку, что одна истина, один источник. Но поскольку мы слушаем людей, которые искажают эту истину по-своему, говорят, у нас русская душа, какая она русская? Душа — это частичка Бога. Она здесь находится очень короткое время, вот в этой области, вот в этом теле, а потом покидает его. Потому что она получает сейчас это как школу. Она не зря в России, кто-то в Китае, потом меняются или как-то еще. Потому что она идет своим путем, она путем развития идет или деградации. Можем родиться в племени Бингибу в следующей жизни. Если мы деградируем в этой жизни, мы теряем рассудок. Если мы едим искусственную пищу и так далее, то, конечно же, и тело будет соответствующее. Поэтому есть различные культуры, различные тела для тех душ, которые это заслужили. И еще больше появляется сегодня оттенков. Нужно понимать, что все эти различия — это различные ступени эволюции. Не всегда, конечно, это эволюция, надо бывает деволюция, но в целом, если сказать, для эволюции создано. Кем бы ты ни был, у тебя есть возможность по ступени подниматься выше, из жизни в жизнь или в этой жизни. от развития сознания зависит и желания человека зависит. Можете в этой жизни достичь совершенства полного. Это вопрос просто желания искреннего. Не нужно ждать многие жизни. Можно очиститься в этой жизни. Потому что мы люди, и каждый человек где-то предназначен. Любой человек. Это вопрос его искреннего желания. Ничего другого. Ни образования, ни возраста, ни национальности, потому что мы им одну природу, мы все праджа. Мы одной природы, одной крови духовной. И растения, и животные, и люди, все живые существа одной природы. В разных формах жизни эволюционируют, передвигаются. Майя Пахритагьяна. Отсюда исходят различные там шовинизмы, национализмы, фашизмы. То есть искаженное, так скажем, искаженное знание, это какие-то идеологии, идеологии несовершенные, которые создает человек. Бхагаватам пранитам. Я сейчас точно эту фразу забыл. Из санскрита шастры. То есть человек не способен придумать религию. Не надо выдумывать ничего. Она существует вечно, эти законы. Они неизменные. Не надо ничего придумывать. Не прибавлять, не убавлять. То есть тут роль почтальона. То, что получил свыше, то и передал. Так пророки все честно действовали. Даже когда их не понимали, они не меняли ничего. Да, пророка Мухаммеда. Однажды он полетел в Иерусалим, знаете, за одну ночь. В Иерусалим слетал, там поговорил с Богом и вернулся. За то время, пока вот он еще кувшин, знаете, там он задел, когда вставал, торопился, он вернулся потом, и кувшин еще успел поправить, чтобы он не упал. За мгновение фактически. Так и говорится, в Коране все это написано. У него уже были последователи, целое движение. И вдруг он такое говорит. 70% последователей ушло от него в то время. Он не изменил ни слова. Это все так и осталось. А потом они все вернулись. И думали, ну как это возможно, если даже менять верблюдов каждый час, да? До Иерусалима за одну ночь туда-обратно вы не доберетесь, никак. А он еще кувшин поправил. С Богом он разговаривал долгое время. А в шастрах древних написано, это возможно. Возможно сжимать время. Мы не знакомы с иллюзией. Хорошо, хорошо. Он определен 100 лет, вы уверены? Это не 100 лет. С точки зрения высших планет мы живем всего лишь несколько мгновений или часов. Смотрим на микроба, несколько часов жизни. Для него это 100 лет. Это все очень относительно. Мы погружены вот это в свое человеческое измерение, и этим все измеряем. Нашу жизнь, смерть, чувства, возможности, способности. Говорим, на солнце жить невозможно, потому что я там не могу жить. Простите, в Гите написано, жизнь есть везде, в любой стихии. Она потому что не горит в огне, не растворяется в воде, не сушается ветром. Душа не имеет отношения к материи. Она не чувствует ожогов. Ее нельзя расчленить на части. Нельзя уничтожить, она неуничтожима. Она другая. А какая? А мы не знаем, какая. Пока мы не знаем, какая. Потому что мы себя отождествляем с этим биологическим телом, которое химическим образом мертво. С химической точки зрения оно не живое. Поскольку тут есть жизненная сила, да, мы видим, что оно живое. Пока есть, но оно же когда-то теряет эту жизненную силу. Жизненная сила же уходит когда-то. И тогда мы точно видим, тело неживое. Вот видите, все, отделилось. Жизненной силы нет там. Итак, эти истины описаны в духовных книгах. Не ищите истину в книгах материалистов ученых. Там лишь только технологии. В области как бы вот материальных элементов они как бы, ну, специализируются, продвигаются. И достигли, конечно, ну, многого эти технологии, правда, фантастика. Мы только в фантастических книгах раньше читали о том, что сегодня мы видим такие телефоны, знаете, где можно без проводов вообще разговаривать и смотреть друг на друга, и фотографировать, и записывать звук, все, что хотите. Там. Мы не могли такого даже представить в те годы. Да, это великие как бы достижения. Так и написано там, что все возможно в мире материи. Все, кроме одного. Тут нет счастья и любви. Таким путем не приобретаем счастье. Даже с телефонами. Даже с компьютерами. С искусственным знанием, разумом. С химическими, с химией развитой, где мы можем выращивать такую, знаете, надутую пищу. счастье так не придет. Наоборот, придут различные формы страданий. Будет много, много, много. Сегодня каждый человек имеет одну-две неизлечимые болезни. Здоровых людей нет. Но врачи должны признать, что это нормальный стандарт. Они говорят, вы здоровы. Потому что все такие. По этой причине. Потому что все такие. Это называется майя пахритагьяна. И здоровье определяется критерием не физическим состоянием тела в аюрведе, а состоянием ума. От ума зависит наше состояние тела, от умонастроения. Посмотрите друг на друга. У каждого есть умонастроение. И вы живете в умонастроении всю жизнь. Оно не меняется. Вы спорите всю жизнь, отстаивая свои мнения. Оно у вас не меняется. У вас есть позиция. Смотрите, ум держит нас. Очень жестко. И мы не знаем, как с этим быть. Поэтому у нас есть своя судьба, свое здоровье, свое состояние тела, состояние ума. Если вы способны изменить состояние ума, изменится и физиология. Это очень просто. Потому что тонкое тело, на самом деле, мы живем в уме, в тонком теле. Там эмоции, чувства, желания. В тонком теле. А тело физически лишь инструмент. Если мы эксплуатируем это тело неправильно, если мы живем не по правилам, мы чувствуем в уме стрессы, страдания, неудовлетворенность, зависть, жадность. Нас съедают какие-то вот качества из этой области. То в теле возникают катаклизмы в органах. Это очень все связано. Один человек взял там кровь недавно, вот один из новостей, и увидел, что тут гуляют какие-то микробы, а вот эти вот, которые поедают эти вот микробов, спят, не реагируют никак. Он включил какую-то смешную сцену для человека, развеселить его, сильно развеселил человека, и в крови проснулись эти тельца, которые должны уничтожать этих вредных микробов. Они проснулись и с аппетитом стали принимать их. Видите? Серотонин называется, да? Энергия радости, вещество радости. Должно вырабатываться. То есть так и описывается, что человек должен жить в радости, не в скорби. Скорбь — это невежество. Это проявление глупости. Это источник плохих качеств. Это искаженное понимание жизни, смысла. В радости постигаются все самые главные ценности. Значит, мы должны научиться радости. А как? От поступков. Есть предписанная деятельность, непредписанная деятельность и освобождающая деятельность. Вот нужно выполнять предписанную деятельность, а не непредписанную. Это всегда делает человека радостным, удовлетворенным. Ну что тут сложного? Все же написано. Не делаю я этого. Мне хочется делать непредписанную деятельность. Такой вкус. Один мудрец Нарада Муни, он шел через дремучие джунгли, древняя история из Пуран, видел охотника, мригари, буквально переводится враг животных. Отец его назвал так. Династия охотников. Лук и стрелы. Такой страшный вид, лесной житель, знаете. И он убивает животных, хорошо находится. Но как? Он их не добивает. Искусно. Он их жестоко ранит. Потом наблюдает и наслаждается этим. Нарада увидел, говорит, подожди, зачем ты так делаешь? Почему ты не убиваешь сразу животное? Почему ты мучаешь его? Говорит, о чем ты просишь? Чтобы я сразу убивал? А какая разница? Что сразу убить животное, что вот так убить животное. Я не вижу разницы, я не различаю. Почему? Почему я должен так делать? Я так наслаждаюсь. У меня нет интернета, нет телефона. Это другая эпоха. Чем я наслаждаюсь? Где моя радость жизни? Мне нравится убивать, не добивать животных. Потом видеть, как они судорожно умирают. Меня отец научил этому, с детства я это делаю. У меня вот такой вкус, у меня такое воспитание. А ты говоришь, убивай сразу. Тогда где радость? Где интерес? Простой охотник. И Нарада сказал, понимаешь, какая вещь? Когда он говорил, он стал сияние излучать. И охотник смотрел на него, он понимал, что здесь человек непростой. то, что он говорит, он знает. Когда ты убиваешь животное, это уже плохо для тебя в будущем, потому что это не предписанная деятельность для тебя. А когда ты их не добиваешь, мучаешь, ты навлекаешь на себя очень большие страдания в будущем. Поскольку он сиял весь и был очень счастливый народ, да? И со страданием говорил, охотник испугался. Боже мой, первый раз такое слышу, ужас какой. То есть я буду страдать, как эти животные? Говорит, да, вся эта боль к тебе вернется потом. Пришел в ужас просто от этого. В одно мгновение тут просветление. Что же делать? Есть средство какое-то. У меня был подобный пример, когда-то я общался еще давно, бандиты приходили. Убийцы приходили, тоже спрашивали об этом. Если есть карма, если есть реакции за поступки, то это страшно. Есть ли средства? Так задали люди вопрос. Нарада сказал, есть средства, но я могу тебе его сказать только когда ты сломаешь свой лук и выбросишь его. Но это трудно решиться, дорогой. Я понимаю, что ты мудрец, и как бы тебе нужно верить, но пойми меня. Это мое единственное средство к существованию, лук. Я охотник. Я так не выживу. И тогда Нарада посмотрел на этих животных, мучающихся, и просто оживил их одним движением. Тогда охотник сказал, понятно, сломал лук. Не беспокойся, я буду сам лично тебе заботиться, сказал Нарада. Я пошлю тебе пищу. Как, не сказал. Сломал лук, Нарада дал ему мантру, которая очищает ум человека. Говорит, вот эту мантру повторяй вместе с женой. Остальное беспокойся. И ушел. Охотник стал делать так. И жена подумала, ну, какие-то причуды, он таким не был. Но муж есть муж, надо идти за ним. Стали вместе мантры повторять какие-то непонятные. И в округе все люди, которые боялись этого охотника, избегали этого места, услышали, что он стал каким-то другим, он изменился, стал как будто святым, там Нарада был у него. Слышали об этом? Охотник-то наш. Какие-то мантры, молитвы повторяет. Он больше не убивает животных. Да что вы? Да такое разве может быть? Человек с такого уровня, что прям стал святым, что ли? Да пойдите посмотрите. Но если это так, нужно что-то же принести, если это святой человек, надо не просто так прийти. С какими-то дарами. И там целое паломничество образовалось к нему. Когда Нарада пришел в следующий раз, он спросил, как живешь? Говорит, о, слишком много посылаешь мне. Так много не нужно. То есть у него появились отношения с людьми, с миром. Если у нас есть отношения с миром, у всех у нас нужды не будет. Мы станем просто честными, нормальными людьми. И у нас избыток всего будет. Потому что главная причина – это глупость, недоверие и эгоизм, что каждый живет для себя. И это очень трудно жить в таком обществе, выживать. Ты нищий, твоя проблема. Какое мне дело этого человека вообще? В древности такого не было отношения. Это праджа, там были другие законы, законы благотворительности, что даже нищие, они чувствовали счастье от жизни, защищенность. Не то, что их там злоупотребляли как бы богатством, да, или это нищетой. Нет, нет, нет. Они тоже выполняли какие-то свои обязанности. Была добровольная даже нищета. Люди добровольно принимали нищету для духовных каких-то целей. Это уважалось в обществе. А если кто-то несчастный, ну как-то помогали ему. До сих пор это есть, скажем, вот если я жил в Южной Индии полгода, до сих пор это правило там. Какое там главное правило жизни? Помогать друг другу, когда есть проблема. Сразу все придут, помогут. Сразу, не глядя на вас, глядя на проблему. И уйду, даже не запомнив ваше лицо, ничего не ожидая взамен. Такая культура еще есть. Это древняя культура. Там, где традиции еще как-то сохранены, те древние, мы удивляемся сегодня, надо же, как люди могут жить, оказывается. Может быть, вы знаете эту историю, как полубоги и демоны ссорились. Они в одной семье, но у них вот разные природы. А Творец один. Они ссорились, кто же все-таки лучше, соперники, демоны, там, полубоги, разные природы, конфликты. И пришли к Творцу, к Брахме, спросить, кто же все-таки из нас лучше? Брахма посмотрел на них, говорит, да, понятно, давайте устроим соревнование. Проверим. О, давайте. Какое? кто больше съест? Демоны сказали, ну так мы победим, у нас нет ограничений, у нас нет каких-то правил регулируемых, мы живем по собственной прихоти, мы всегда объедаемся. Это полубоги все такие регулируемые, аскетичные. И одно условие, не сгибая рук в локтях. А для этого мы привяжем палки вам на руки. И пишешь, ешьте, пожалуйста. Ну и как вот? Оп! Ну как-то так. Стали пытаться это делать. Конечно, большая часть оказалась на полу. Раздраженные они были, сказали, ну хорошо, хорошо, у нас не все получилось, мы не уложились вовремя, они все съели. Но пусть они попробуют полубоги теперь. Но полубоги ни крошки не уронили, все съели быстро. Потому что кормили друг друга. Думать о себе или думать о другом. Взаимность, видите? При этом, говорится, когда мы заботимся друг о друге, вот тут и появляется вот это чувство счастья и любви. Формула из хадисов. Не любовь главная в семье, а забота, служение. Отсюда она формируется. Не вожделение. Сначала есть вожделение, но это еще не любовь. Это опасная штука. Если мы на основе вожделения создаем брак, много будет разводов, много будет от любви до ненависти один шаг. Это вот как раз касается вожделения. Но когда есть служение, это уже не вожделение. Служение и забота. Это уже духовное. Духовное качество. Качество, понимаете? Это служение, это духовное качество. И именно из служения, из заботы формируются уже настоящие любовные отношения, счастье. Рождается ребенок. Вы же заботитесь о нем. Он глупый. Постоянно мочится по себе. Потом говорит глупости, ломает все. А вы заботитесь, вы жертвуете, вы служите. И ваша любовь укрепляется. А если вы не воспитывали ребенка, подбросили кому-то, у вас не будет такого чувства глубокого. Без служения, что вы не отдали, вы эту жертву не совершили. Нет такой связи. То есть духовная связь через самоотречение, через самопожертвование происходит. Это вот путь уже как бы к счастью. А источник — это глупость и эгоизм. Глупость и эгоизм — это одно и то же. То есть жить именно для себя. И четвертая категория, ну, самая яркая, самая опасная в мире. На санскрите называется асурам пхава. Асура как раз вот демон. Пхава — умонастроение. Демоническое умонастроение — я есть Бог. Буш и Бог равно. Не только Буш, я тоже Бог. Я тоже могу давать советы там кому угодно, и правительству, знаете, это всех критикую. Я все знаю. Сейчас много людей настроено таким образом, которые не знают, в чем именно их долг. Какова моя дхарма, еще говорят так, да, в древней культуре. Что самое важное знать человеку, кто я и каков мой путь. Вот за что я отвечаю. Я не отвечаю за других людей в такой степени, как, ну, есть, конечно, близкие, которые обучают уже дхарме, самопознанию. И когда люди знают свою дхарму, общество становится самоуправляемым, говорится. Без аппарата насилия существует. Без контроля какого-то жесткого. Если каждый знает свою дхарму. Но асурам пхава означает, я знаю, в чем ваши обязанности. Я хочу вас контролировать. Но я при этом не знаю, в чем мои обязанности. Я думаю, что я мои обязанности контролировать всех вокруг, критиковать, находить недостатки, обсуждать все, что вокруг происходит. А в чем мои обязанности, какую пользу я приношу? Вот в чем главное знание. Это асурам пхава. Сегодня все люди поражены до какой-то степени четырьмя этими недостатками. В разной степени. Есть в большой степени. В основном, большая часть из нас, мы категории невинных принадлежим. Просто потому, что мы, может быть, не знали об этих вещах. Нас не обучали, не воспитывали. Мы живем, подражая просто окружающему миру. Кто-то Бушу подражает, кто-то еще кому-то подражает. Но нас не обучали самоосознанию. Самому важному. Эту культуру нужно распознать минимум на свою семью. Не то, что мы так могущны сейчас, что можем на всю страну или на весь мир, да, это вот сейчас распространить. Со временем. А вот в свою семью мы обязаны это сделать. К себе применить, к своим детям применить, к будущему нашему. И даже если в целом есть какие-то катаклизмы, наша карма будет чистая. Наша жизнь будет защищена этим знанием, нашими поступками. Вот если сюда сейчас идет какой-то ребенок, посмотрит на всех, тут несколько сот из нас. А куда он пойдет? Он к своей маме пойдет, сразу узнаете. Вот так нам все наши поступки прошлого находят нас потом. Никуда не деться. Это нужно понимать, что если мы защищены знанием своего долга, своей дхармы, своего пути, своего смысла, высшей цели, к нам не придут несчастья. Лично к нам не придут несчастья. Мы выдержим все эти испытания. Мы даже можем не заметить всех этих катаклизмов. Представьте, насколько мы поглощены высшим долгом счастья. Счастливый человек, конечно же, он не так раздражителен, не так уязвим, не так обидчив. Он сильнее становится. Наполнен внутри счастьем. Вы его не расстроите так просто. Он позитивен, знаете, он так вот сжигает все эти негативные вещи, как огонь, и становится снова радостным. В Южной Индии доктора юридические, они лечат пациентов, знаете как? Только при определенных условиях. Вы должны жить спокойно, без средств массовой информации в это время. Ни о чем посторонним не говорить, просто общаться с близкими людьми, жить в атмосфере, ну, как бы такой вот мирной. Там у них кролики ходят на территории, цветы растут, много птиц разнообразных, которые играют друг с другом, можно наблюдать. Рядом океан теплый, пруды с лотосами. И отключите все телефоны. Только тогда я возьму за вас. Вы говорите, доктор, у меня то, 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 и вы при этом вы так себя чувствуете, в такое настроение, так скорбите. Он сразу сбивает это настроение и начинает позитивно говорить с вами, как с полноценным человеком. Через несколько минут уже чувствуете, что вы здоров, в принципе, что чувствуете себя хорошо. Вот теперь вас можно лечить. Скорбь нужно вылечить сначала. Вот эта вот жалость к себе, чувство себя жертвой или обиды на кого-то, вот это надо сначала вылечить. Попасть в такую атмосферу, где просто есть любовь, прощение, и все это далеко оставить, забыть на какое-то время вот эту вот жизнь, где вот много этих беспокойств, тревог, несчастья, счастья, и там все это смешано. Не разобраться уже ни в себе, ни в других. Один человек в поезде сказал, говорит, я никому не верю. Кажется, что все это мировой заговор, все, что происходит. Я, говорит, сейчас никому не верю, потому что не могу ответить на эти вопросы, почему так и так и так вот поступают. Я спросил, хорошо, в это ты не веришь. А скажи мне, во что ты веришь? И он задумался. И он сказал, ну осталось только в Бога верить. У нас есть шанс. И это предсказано древними мудрецами, что настанет время, что люди будут вынуждены принять служение Богу как единственный выход к спасению. У них не будет выхода после другого. Это время наступает сегодня. И также предсказано, что Россия будет первой в этом. Слово «Россия» было названо несколько сот лет назад. В этой духовной как бы, революции бескровной Россия будет первая. Поэтому не случайно это происходит везде, что мы вот беседуем на эти темы повсюду. И это важно. Мы читаем, мы сейчас слушаем, мы сейчас пытаемся образовываться, сами задумываться о своей жизни, брать ответственность за свою жизнь, за свою семью. Мы уже не перекладываем эту ответственность на какие-то структуры, образовательные или там воспитательные, мы должны сами заняться своей жизнью, своими семьями. Не доверяем никому. Все запутано. Сегодня наш разум расколот. На каждое утверждение есть опровержение сегодня. Есть разные мнения, разные точки зрения. А что правильно, мы сбиты с толку. Так что нужно искать себя. Начиная с источников. Первоначальных, изначальных. Со дня буквально творения нужно понять, что же было изначально, что давалось человеку как самое ценное. И самое ценное давалось, путь к счастью, это жертва, дары. Через дары будете счастливы. приобретениями, стяжательствами никогда не будете счастливы. Только через дары. Например, такой эксперимент проведите. В свой день рождения поздравьте себя сами. Купите себе подарок хороший, напишите подарительную открытку и зачитайте ее в день рождения себя. Что вы себе желаете, как вы себя цените. Это была бы такая юморная сценка, правда? Можно снять такую вещь, показать. Ну, посмеяться можно, но счастье это не принесет большого. Но когда приходят люди к вам с подарками, с улыбками, начинают говорить хорошие вещи в день рождения, как вы себя хорошо чувствуете, это дар, потому что вам хочется ответить тоже даром, и у вас слезы текут, вы прощаетесь, обнимаетесь, вы становитесь близкими людьми. Потому что есть жертва. С 5-летнего возраста это обучают детей. Потом говорит, уже поздновато. Сколько мы жили в эгоизме? Примерно столько нужно же времени, чтобы освободиться от эгоизма. Не теряйте решимости, ничего страшного. Это путь радостный. Как только начнете, сразу почувствуете, как хорошо. Никогда такого не было вообще. Слава Богу вообще, что это есть. Наконец-то все было. Все очень просто, оказывается. И все это называется служение Богу, не человеку. Поймите, человеку нельзя служить без Бога. Он станет эксплуатировать вас. Потому что у каждого есть эго. Наше эго должно раствориться в общем целом, в полном целом, осознании полного целого. Служить чувством Бога, разумом Бога, наставлением Бога. Вот, Ишива Сидамсарам. Все Богу принадлежит. Вот она концепция, освобождающая ум, чувство и разум человека. От любого чувства собственности. У меня здесь ничего нет. Все принадлежит Богу, это Его энергии. И как только мы это осознаем на практике, знаете, что произойдет? Мы увидим Бога. Не надо придумывать, мы просто Его-то увидим. Прямо здесь, в этом мире, мы увидим многое, что раньше никогда не видели. Это духовное зрение называется. Достаточно освободиться от чувства собственности полностью, и вы увидите. Через энергию Бога вы увидите, как это все на самом деле происходит, что этот мир означает. С чувством собственности это невозможно увидеть. Тут я и мое, тут кругом границы. Мы мыслим совершенно по-другому. Я рассказывал, космонавты вылетают в космос и удивляются. Страшно удивляются, что там на Земле нет границ, не видно. На карту посмотрите, границы есть, а там нет. Удивительно же, правда? Севастьянов первый пришел с полета, когда вернулся. У него даже речь, знаете, он не мог от волнения говорить, сбивчиво говорил. Говорит, вы знаете, что мы там видели? Там нет границ. Оказывается, Земля одна, и мы как одна семья, они с космоса прилетели. Я общался с Лазуткиным, это один из космонавтов русских, российских. Несколько лет назад встречались мы на одной программе. И я сказал, что бы вы пожелали вот, правителям мира сегодня. Говорит, я желаю только одного, чтобы они все полетели в космос. Вы видели оттуда вот нашу Землю. Говорит, это серьезная трансформация произойдет с человеком. Серьезная. Представьте, насколько наше мышление зависимо от этих условностей, которые мы сами придумали. Мой дом, чужой дом, такая улица. Мы сами все называем именами, понимаете, море Баренцева. Какое оно Баренцево? Баренцев открыл, но он никакого отношения к Баренцеву не имеет, море. Пролив Лаперуза, Лаперуза здесь при чем? Он первый его увидел, да не первый, там раньше люди жили. И мы называем, и мы так и мыслим, так и живем, понимаете? Вот в этих названиях, которые мы сами придумываем. Кому-то даем Нобелевскую премию, который написал труд в зависимости от аппетита пиявок от пива и сметаны. Возможно, это шутка была какая-то, но с таким намеком, понимаете, что вот за такие вещи людей сейчас поощряют ученых, которые такие труды создают подобного рода, которые не имеют практики никакой ценности отношений. Но мы говорим, Нобелевская премия. Ценим это. А Нобель кто такой? Тот, кто изобрел динамит. Он первый изобрел динамит. Динамит и эта премия награждает людей. Мы сами придумали эти какие-то, черты величия, там, скажем, не знаю, оценки какие-то. И мы живем в этих оценках, не понимая, что жизнь другая совершенно вся. Это потом превращается просто в пустые названия. Мы даже эти потом названия не можем объяснить. Про Баренцева кто сейчас знает из вас? Про Лаперуза? Почти ничего. Недавно спросил кого-то, ты знаешь, что такое Карл Маркс? Нет. А Энгельс? Что-то слышал, да. Это становится просто какими-то названиями. Как и улицы тоже, просто потом в условные названия превращаются. Не имеющие смысла. Люди забывают эти вещи. И мы живем просто в этих условных обозначениях в итоге. Неосмысленно. И вот эти четыре вещи, тут асурамбхава, вот эти вот демоническое мышление, я есть Бог, вот это вот чувство в себе. Каждый человек, который получает власть и деньги, он меняет свое поведение по отношению к другим. Он лучше не становится. Значит, асурабхава есть у каждого человека. Это нужно знать. И первое, с чего нужно начинать, не с того, чтобы исправлять каких-то демонов, а начать с собственной глупости разбираться отсюда. А потом придет понимание, как это изменить все остальное. Без насилия. Потому что даже демоны, это та же праджа, это тоже духовные существа. Искореженные материальными качествами из-за своих поступков и невежества. Но там есть душа, которую можно тоже пробудить. Вот это знание называется. То есть нет врагов у такого человека. Демон ли это, или человек, или кто-то, ракшас, там, или женщина, или мужчина, или черный, или белый. Он не смотрит на эти вещи. Если есть знание, он видит суть. И он может помочь, такой человек может помочь. Любому в мире человеку говорится, в мире, независимо от национальности, языка и культуры, потому что видит суть каждого. Даже животные должны получить благо от человека, духовное. Ведь животное чувствует любовь человека, оказывается. Ценит это. Видите, оно глупое, казалось бы, а душа есть. Это как ребенок. Даже с окружающим миром растений можно другие отношения установить. Когда-то, говорится, на этой земле росли такие фруктовые деревья, когда яблоко падало на землю, оно было примерно размером с пятиэтажный дом. Когда-то были такие деревья, описывается в древних Пуранах. А я видел картинку, когда учился в школе. Возраст картинки, изображение было там несколько тысяч лет, по-моему. Два человека на жерди несут виноградную гроздь одну. До 10 тысяч ягод на виноградной грозди. Такие изображения были. В школе нам еще, когда я учился, сказали, что нашли в раскопках амфору древнегреческую. Большую метровую амфору глиняную, набитую зерном. Хранилось зерно в амфорах. Зерно сохранено. Посадили. Очень крупное. Вырос колос, на котором было 600 зерен. Тогда все подумали, о, решим проблему голода. Такой сорт пшеницы сохранился, смотрите. Через два урожая она стала обычной. Атмосфера изменилась. Мы не замечаем, а там написано, что раньше деревья были выше, рост людей был выше, чувства были тоньше, добродетель была выше. Они никогда не перебивали друг друга, когда разговаривали. Они контролировали дыхание, когда общались. Не возбуждались слишком. Могли контролировать гнев. Могли понять, что для вас хорошо, а что плохо, когда с ними советуетесь. Люди были очень полезными друг другу во всех отношениях. С каждым можно было посоветоваться и получить добрый совет и поддержку. С любым человеком. Это же человек. Он должен быть таким. То есть это все описывается, и целая история описывается из Махабхараты, допустим. Как люди жили вот в этой добродетели, в этой дхарме, какие испытания проходили, как достигали совершенства, как развивали свое отречение от этого мира, как они любили Бога. Это была неземная любовь, настоящая. И как они делились этой любовью в своих семьях, как они хранили, как они передавали эту любовь своим потомкам, как они шли путем долга, не боялись смерти. Как говорится, утерянный рай, что вроде когда-то был золотой век, а теперь рай утерян. Но эти четыре причины описаны в Бхагавад-гите. Четыре причины, почему человек не может обрести истинное знание. Из-за глупости, упрямства, из-за плохих качеств, искаженные знания и то, что он мнит себя Богом. Это каждого из нас касается сегодня. Вот с этим нужно работать. Малейшие перемены в этом сделают вас очень влиятельным человеком в своем окружении. Потому что качество — это главная сила человека. Не физическая сила, а качество. Ну и завтра мы можем поговорить о причинах счастья. Тоже есть четыре причины, подобно как сегодня, только уже которые вот становятся причиной счастья, удачи в жизни. А сейчас можно вопросы задавать. Да, пожалуйста. Еще раз микрофон повторите.
Хорошо. Вы говорили, что у вас был как-то разговор там с бандитами. Можете, вот, если это возможно, рассказать эту историю, что они спросили, что вы ответили?
Это было на Урале. 90, может быть, 93 год, примерно так. Они присоединились как бы к нам. Хотели присоединиться эти люди. Стали приходить на лекции публичные. Сначала один пришел, оказался, что он был главный. Такой, знаете, юного вида, нежного. Не подумаешь ни за что. Не бреется, то есть не растут волосы. Такой красивый человек. Но он сидел так как-то отстраненно в зале, вот так задумчиво, вот так поглядывал на всех. И как будто ему неинтересно. Но каждую лекцию посещал. Однажды подошел ко мне сразу после лекции, так спокойно, и сказал, можно вас подвезти, у меня машина есть. Тогда машины еще никого не было толком. У него была девятка тогда, самая такая модель считалась. Жигули девятка. Ну, я согласился, мы поехали по пути, он стал задавать мне вопросы, как, ну, типа того, что улучшит свою жизнь, там, вот как. Он не раскрыл себя, а пригласил в свой город, он с другого города приехал. Он за мной приехал, я отвез. Я еще не знал, куда еду. У него была большая-большая квартира. Там много было богатых вещей. Жена была хорошо одета, все. Я увидел, что какой-то богатый человек. Он пригласил своих друзей. И когда друзья пошли, я стал чувствовать, что тут какие-то странные вещи. Они все расселись, так, знаете, как так, нога на ногу, такие все, знаете, такие странные, так смотрят на меня, знаете, так вот в глаза, так вот садятся, так, типа, это кто такой вообще тут? То есть такое поведение немножко такое было странное. Но его слушались беспрекословно, все боялись. Такой красивый, миловидный человек, но перед ним они все просто, а другие такие шишковатые, такие, знаете, какие-то кожные такие. И я им там лекцию по Бхагавад-гите, о карме, там, о причинно-следственной связи. И пока я это говорю, значит, появляется человек из другой комнаты, видимо, только пришел. Клич, как у него выяснил, гладиатор был. Он не вмещался в этот проем, очень большой, крупный был человек. Буквально вот так он согнулся, чтобы войти в двери. Я был поражен, но я продолжал что-то говорить. Он прошел спокойно между всеми и сел прямо передо мной вот так вот. Все закрыл. И стеклянные глаза, понимаете? Вот такой. Ну, тут я включил всю свою, значит, все свои ресурсы. Рассказывал, как, значит, карма работает сурово. Кто посеешь, то пожнешь. Он владел собой, правда, он так смотрел, слушал внимательно. Я стал догадываться, чувствовать что-то. Лекция закончилась, он мне говорит, а можно с вами наедине поговорить? И когда мы встали, то есть, ну, человек такой, знаете, гладиатор. А у него уже были убийства несколько там. Его использовали именно для этого. Мы пошли в другую комнату. Он сказал, если то, что вы говорите, правда, то это страшно. А как? Можно вот освободиться, очиститься? Я говорю, можно. Я тогда был молодым еще тогда, знаете, таким фанатичным. Еще не знал, может быть, каких-то тонкостей духовных. отношения, еще не было понятия о религиях, об этих отношениях религиозных. Но тогда еще не было христианства, еще не было слышно даже толком. Это еще были постсоветские времена, вот только-только. Это сегодня мы все христиане, тогда не было такого понятия. Советские люди не считались христианами, никто не говорил об этом. Вот. Я сказал, я вот мантру повторяю, мантра освобождает от кармы. Как повторять? Я ему показал, как повторять. Достал четкий, говорю, вот это круг, вот сколько повторяю. Говорю, ну повторяю уже 16 кругов, 4 принципа соблюдай. Про принципы рассказал, то, что мясо не нужно есть, там интоксикацию не нужно принимать. Он так все это выслушал серьезно. Я думаю, ну сейчас расстроится человек, вряд ли он сможет это делать. А он говорит, а можно больше повторять? Я говорю, ну так еще лучше вообще, да. Да, можно, чем больше, тем лучше. Он что сделал? Он купил продукты на неделю себе, закрылся и стал повторять 32 круга мантры, то есть целый день буквально. И там какие-то продукты, не выходя из дома, чтобы очиститься от всех этих своих, значит, грехов. Я приезжаю через неделю, он снова появляется, смотрю, глаза уже другие. То есть точно мантру повторяет. Все, уже совсем другой свет. И какой-то энтузиазм, радость. Он говорит, а можно я, говорит, буду проповедовать? Мне говорит. Я говорю, так это вообще высший пилотаж. Вообще ты станешь святым, там, пойди, иди проповедуй. Вернулся расстроенный, опущенный вообще. Кругом, говорит, такие идиоты, говорит, ничего не понимают. И говорит мне, так кулак сжимает передо мной, говорит, а можно я по-своему буду проповедовать? Я говорю, ну, место, время, обстоятельства, ну, всякое бывает. То есть так я ответил уклончиво. Ушел. Вернулся довольный, говорит, поняли все, нормально. Вот такая короткая история. Также были наемные убийцы, один приходил, другой пришел, отцы-убийца. Много проституток приходило ко мне в то время. Это было те 90-е годы страшные. Которые тоже хотели как-то вот, ну, понимали, что нужно очищение человеку. Им было, всем было очень тяжело. Они, конечно, делали вид, что они успешные люди, у них там были деньги, может быть, что-то еще. Но когда они раскрывали его сердце, там был ад. Вот особенно отцу-убийцы это было тяжело очень. Было очень тяжело. Это были 90-е годы. Так, про преступников, про бандитов мы спросили. Да, пожалуйста.
Дхарма. Мы должны ее искать или она нас найдет сама? Предназначение.
Дхарма, если у вас есть как бы желание познать себя, дхарма к вам придет. Придет. Она уже есть вокруг. Вы просто заметите, будете замечать эти моменты и пойдете этим путем. Обязательно найдете дхарму. Как только появится желание, у вас появится разум отличать эти вещи. Сначала немножко. Чутье будет. Сразу же. Потому что дхарма в вашем сердце находится, в глубине. Я вам скажу одну вещь. Это живое существо. Это не условное понятие, к которому мы привыкли. Мир весь живой. Если вы начинаете думать о Боге, Бог начинает думать о вас. В тот же момент. Начинается процесс. Это очень просто. Искреннюю душу не обманешь, говорится. Все. Если у вас есть искреннее желание, если ученик готов, гуру приходит. Это устройство вечное. Не думайте, что у вас нет возможности у кого-то. У всех есть возможность. Это вопрос искреннего желания. Ну вот кто не задавал?
Спасибо большое за лекцию. Как я поняла сегодня, что вершина, да, этих вот источников страданий — это глупость. А как человек может понять, который даже лекции слушает, да, как-то практикует, что он глуп? Потому что зачастую есть такое самомнение, гордость, эгоизм, думает, что он самый умный. И как ему понять, что он на самом деле глупец? И какое есть лекарство этой глупости? Что ему делать на этом пути?
Нет, он осознает, когда реакции приходят, человек может осознавать, что он совершил глупость. По реакциям. окружающих. Если он совершает добродетельные поступки, он сможет это понять. Признать, вернее, признать. Когда человек греховен, он как раз не признает свои греховные поступки, не соглашается с этим, отстаивает свою правоту. Это признак греховных прошлых поступков, что он становится упрямым к знанию. А чем больше он становится добродетельным, тем больше он способен признавать свои недостатки, а значит, он может учиться. Это уже ученик. Поэтому мы же не просто практикуем, мы же делаем хорошие вещи. Если вы, например, обращаетесь к Богу, это хорошая вещь. Одного учителя спросили, а если негодяй к Богу обращается? Он говорит, значит, он уже не такой негодяй. Уже меняется все. Если это искренне. Все, ситуация уже меняется. Мы же говорим, есть прощение. Есть карма, а есть прощение. Природа материальная не прощает. Сурово. Заработал, получай. Кто бы ты ни был. Хоть ты святой, сделал грех, получишь все равно. Если ты мошенник, но сделал доброе дело, тоже получишь хорошую реакцию. Беспристрастно. Но если мы как бы ищем знания, хотим освободиться от глупости, начинаем делать хорошие вещи, обращаться к Богу с таким настроением, это четыре категории людей, которые не обращаются к Богу. Никогда. Если мы хотим обратиться к Богу в наших проблемах, мы переходим в другую категорию четырех. Завтра об этом скажем. Тогда начинается развитие духовное, божественный процесс, в котором мы не все можем делать, но это получается, потому что есть поддержка свыше. Потому что есть поддержка. Одно дело, когда вы кому-то на улице говорите, прекрати это делать, ты нарушаешь закон, ты тут дебош устраиваешь, вы рискуете получить в ответ реакцию, правда же, да? А другое дело, когда вы уполномочены, на вас форма и оружие, и вы уполномочены, государственно, подходите и говорите, прекратить, и вас слушают, оказывается, потому что вы уполномочены государством. Так вот, если вы уполномочены Богом, ваши слова в сердце будут проникать человек людей. Никто не может это остановить, препятствие, потому что это проникает в сердце. Это полномочия. И также можем освободиться от глупости, потому что в сердце проникает. И нам просто становится это признать. Это очевидно становится, что я по собственной глупости страдаю. Означает, что вы накопили добродетель. Это признак. Есть пример из Випассаны. Эта история была в одной индийской тюрьме. Индийские тюрьмы славятся особой жестокостью. Почему? Там еще добавляется к тюремам этим законам кастовая индийская система. Очень жестокая. Вы не представляете, насколько жестокая там система бывает. И вот индийская тюрьма. Жуткие там отношения, законы. Меняется начальник тюрьмы, какая-то женщина приходит, которая занимается там йогой, ну, Индия. И она решила, приняла решение для заключенных тоже провести йогу, випассану, упражнения йогические. Она позвала человека, который согласился попробовать, говорит, я не знаю, с такими людьми я еще не пробовал йогой заниматься по принуждению. Она собрала весь преступный мир там, усадила на подстилки. И, значит, нужно 8 часов первый день сидеть молча и просто наблюдать, как воздух входит в ноздри и выходит. Заключенные потом делились, говорили, это вот мы не ожидали, самое жестокое наказание, это был там карцер, что-то, говорит, вот это еще хуже не придумать. Таких издевательств, говорит, нам еще не было вообще никогда. Но там тюрьма, они их заставили, они сели, и кто-то сказал, ну хорошо, я буду сидеть, но не буду следить за этими ноздрями. Ну глупость какая-то вообще. Можно что? Можно выйти в туалет, можно попить воды, можно задать вопрос, а так молчать, все. И вот инструктор сидит, и там левая ноздря, правая ноздря, и это вот целый день. Час они там бунтовали внутри себя, 2-3 бунтовали, а потом стали успокаиваться. Ну что делать? Надо сидеть. Потом подумали, а что, не работаем, не ссоримся, не деремся. Ну и посетим. Стали соглашаться постепенно. А в конце, где-то час-полтора, стали слушать, как интересно воздух входит, но внутри выходит. Понимаете? Под этим влиянием они стали это делать. И им как-то стало, ну, приятно. Второй день там начинается другое. Сначала воздух в ноздрях, потом как кровь движется, нужно заметить, по телу. Усложняется задача. Потом как мысли идут. Вот постепенно, каждый день по 8 часов, такие простые упражнения. И потом открывается такая вещь, випассана называется. Начинаете видеть, что ваше тело подобно потоку меняющемуся. Как под душем вы стоите. Это тело 3 миллиарда операций в секунду клетки, оказывается. Начинаете чувствовать, что тело — это поток перемен. Вы неизменен. А потом начинаются такие откровения, реализации, о которых они не подозревали, эти заключенные. Они сидели в тюрьме и ждали, когда я освобожусь, я вот пойду и того человека убью. Они все жаждали мести какой-то. Все были озлоблены на жизнь, ну, тюрьма, понимаете, они жили так, как волки. И тут они стали понимать, что причина их тюремного заключения в них самих. Все стало всплывать в памяти. Випассана. Потому что успокаивается ум, жизненные силы начинают циркулировать нормально, и приходят к вам трезвые мысли, без возбуждения, без обиды, без агрессии, а умиротворенные, и все начинает быть понятным. То есть йога — это называется благочестивая деятельность, знаете об этом? Как будто вот вы ничего не делаете, а хорошее занятие. Про нее говорят, что зло не одолеет того, кто творит добро. Это про йогу говорят. То есть творить добро означает, прежде всего, себя сделать нормальным человеком. С этого начинается. По отношению к самому себе сначала вот это добро нужно принять. И зло не одолевает, видите, оно уходит, проясняется картина. И чудо произошло в этой тюрьме, она была опубликована. Эти заключенные, несмотря на кастовые различия, индийские, жестокие отношения, обнимались в конце этого процесса всего. Там сколько-то, дней 10 это было. Просили прощения друг у друга. Подходили тоже, просили прощения у тюремщика, там у всех других. Атмосфера полностью изменилась. И эта женщина сказала, говорит, зачем мы держим в тюрьме этих людей? Нужно проводить випассану, йогу, самосознание. Не нужно так людей наказывать, там 10 лет, скажем, там тюремного заключения, когда можно его исправить за 10 дней. Вот такой был опыт. Это работает, 10 дней. Та практика, которой я занимаюсь, и многие другие, это регулирующие принципы 16 кругов Хари Кришна мантры. Полгода достаточно, чтобы вы уже ориентировались в жизнь самостоятельно. Полгода всего-навсего мир изменится. Но посмотрите, какое упрямство, какая глупость у людей. Они сами отвергают все эти вещи, самые лучшие. А плохие принимают и верят в них. Верят в деньги почему-то сегодня. Женщины верят мужчинам, которые обещают им что-то. Это тоже глупость. Сейчас все женщины практически обмануты. Это все наша глупость. Женщину легко обмануть. Это написано в книгах. Поэтому женщины по защите должны быть. Любой мужчина поухаживает, приятно что-то скажет, пообещает, и все, и женщина верить начинает. Посмотрит на нее. Даже когда с вожделением смотрит на нее, ей нравится. Она думает, что это любовь. Вот в каком мире мы живем. Мы сами выбираем плохие вещи. Вот это называется глупость. А потому что у нас есть чувство выгоды тоже. Поэтому нас можно и купить, и продать. То есть познать себя, с этого все начинается. Не усложняйте все. Вы сейчас умеете все усложнять. Это просто. Это просто естественно делается. Не придумывайте себе в уме сложности. То не могу, все не могу, условия. Не обращайте на это внимания, все это возможно. Никакие условия вам не помешают, потому что это внутренний процесс. Достаточно хотя бы прочитать вот эту книгу «От корки до корки». Вы все видите в другом свете. Но не читают, вот библиотека, видите, мне сказать, не читают, Тут книги эти есть. Читать детективы. Ну, тогда не жалуйтесь. Будем жить как в детективах, тогда хорошо. Да, пожалуйста.
Вы про дядю своего. Так меня так слышали всегда. Здравствуйте еще раз. Спасибо за лекцию. Вы про дядю рассказывали. И вот меня не покидает вопрос. Сказали, что ошибка была в том, что он выбрал не армию, ну, то есть не что он не выбрал армию, да? Мне кажется, что ошибка в том, что все-таки не сохранил семью. Мне кажется, в этом большая ошибка. Но к его чести попытка-то была. Он именно и не выбрал армию, чтобы сохранить семью. Потому что конфликт работы и семейных отношений, он же всегда есть. Если человек пропадает на работе, семья рушится, ему некогда, да? То есть, соответственно, он отстранился от работы и, наверное, пытался сохранить семью.
Вы сейчас придумали дядю моего. Он был другим.
Нет, ну просто меня этот вот...
Он был другим совсем.
Почему ошибка в этом, а не в другом? То есть, вот, и
там вся проблема была в алкоголизме. В армии бы этого не позволили, конечно. Он об этом говорил, что там была дисциплина. Он бы не стал таким, он об этом говорил.
Ну, а то есть, если бы сохранил семью, то есть это бы не спасло его от алкоголизма?
Нет.
Всем все-таки ошибка.
Нет, бывает. Нет, прежде всего он был алкоголиком, стал, вот в чем была причина.
А
семья
почему
потом
он стал
следствие
алкоголиком?
Было. Потому что не было контроля над ним. Так он понимал. Он ушел из армии, где есть дисциплина. Знаете, когда человек сам не может себя дисциплинировать, он должен быть в той системе, которая его дисциплинирует. Это будет правильный выбор. Например, ребенок не может сам учиться. Он будет убегать, играть куда-то, его в школу отправляют, и там учитель говорит сидеть. И тогда это правильный выбор.
То есть для
взрослых, а если он выбирает, нет, я буду играть, это неправильно, это ошибка. Видите, мы не позволяем такие ошибки совершать. Также человек склонен к алкоголизму, обычно его в систему помещают там, где его будут контролировать и требовать выполнять свои обязанности. Если он сам не может, тогда кто-то помогает ему. Вот об этом он говорил.
То есть ему
недостаточно,
да?
Нет, конечно. Что? Вы же видите, и наркоманы, и алкоголики в семьях, кто угодно. Все семьи, бывают, семьи успеваются люди. Нет. Тут общество должно быть, система должна помогать. Даже родители не способны полностью воспитать ребенка сами, потому что родители добры к ребенку и склонны прощать. Они дают учителю. Или в армию дают специально парней, чтобы там их научили дисциплине настоящей. Более жесткие такие правила должны быть. Родители очень добры. И семья тоже она такая может быть, снисходительная. А вот на работе уволят, понимаете? Если вот так вот поступишь. И он уже... Контролируется человек.
Получается, здесь не выбор работы или семья, здесь получается третья проблема.
Ну, вы нашли проблему, так?
А что еще плохого вот, в адресах, в названиях? Вот. Так же в гости друг к другу не придешь, если не будет какого-то адреса. То есть как идентифицировать?
Это другая тема. Мы говорили о том, что люди придумывают условные обозначения и потом забывают про эти названия, смысл этих названий. Осталась улица Ленина. Сегодня Ленина уже мало люди знают. Мы об этом забывается все это. Остается только условное название. Сначала это было осмысленно, люди гордились этими названиями, потому что понимали их. А потом время проходит, и все, одни остаются условные обозначения.
Понятно.
Обман.
Ну не значит же, что там кто это придумал, совсем уже были дураками. Значит, для них это было важно.
Вы должны понять, о чем мы говорим. О чем мы говорим, о чем мы хотим сказать. Мы не об этом говорим. О том, что мы создаем иллюзию мира. Мир. А это все меняется потом. И мир иллюзорный. Это как пена морская, знаете, вот она раз так вот, и все белое. Через секунду, видите, ничего нет. У меня были, смотрите, мать, отец, были другие родственники. Их сейчас нет. Вот о чем мы говорим. Нету их. И все, что сейчас есть, тоже уйдет. Вот что нам нужно понять, что мы живем в мире иллюзий.
Это грустно.
Чего же тут грустно? Это реальность. Вы-то вечная душа, чего грустить-то? Мы же говорим позитивные вещи после этого, да? Вот реальность такова. Но другая реальность есть, более высокая. Мы вот о чем хотим сказать-то? Вы должны понять, что есть более высокая реальность. Мы вечные живые существа, души. Мы частички Бога, поймите.
Тогда почему нас волнует адрес?
Дайте микрофон кому-то еще, он уже разговаривает. А? 5 минут. Да-да-да, вопросы. Пожалуйста.
Здравствуйте. Вот. Мир большой, люди все в нем разные. У вас наверняка за плечами большой опыт поездок в разные места общения с людьми. И что вы скажете на то, что та картинка, которая наполняет то место, где человек родился, те культуры, те обычаи, как они влияют непосредственно на человека, который находится на том месте, где он появился на свет? Что вы, какие-то, может быть, страны интересные, интересные моменты с ваших поездок, что вы заметили, исходя из того, что довелось увидеть?
Все интересно. Знаете, в поездках я не встретил ни одного одинакового человека. Все разные, у всех есть какой-то свои особенности, свои мнения, свой какой-то внутренний мир, если так ближе рассмотреть. И, наверное, самое шокирующее впечатление было у меня от Индии, потому что в Индии все не прикрыто, все как есть. Вы там увидите все. Как хорошие вещи можете увидеть, потрясающие, так и ужасающие наше как бы воображение. В нашем мире мы не привыкшие к этому. Например, когда вы первый раз видите кремацию, вам может быть плохо. Это в Индии. Я в первый раз, когда поехал в Индию, там в одно место священное, пошел на Гангу умываться. Там такая красивая трава, знаете, такая короткая, плотная, прям как ковер, там прям к Ганге подходишь, красота, тут кусты такие красивые. И кругом, значит, никаких моторов, никаких лишних шумов, какие-то просто вот из храмов такие песни льются по воде, знаете, какой-то рай вообще. Я зашел в кусты, чтобы переодеться, чтобы искупаться. А там человеческие останки. Это Индия. Никого это не шокирует. Или прямо по воде может плыть останки человеческие. Вот в таком месте. Нет, это нормально для них. Они знают, что, почему и как. Старость, вы видите, какая она есть. Без пластических операций, без косметики, без прикрытия даже одежды там такие есть. Люди разные, уже старые, уродливые. И там как будто бы нет, знаете, цивилизации, в то время тогда не было такого чувства. То есть какие-то деревни отдаленные. Я спросил, вот если здесь у кого-то заболит зуб, тут есть стоматолог? Нет, в Калькутте, говорят, 4 часа езды. А если заболит зуб, что делать? Не болят зубы ни у кого. Тут нет такого, говорит. А почему спрашиваете, говорит, об этом? Говорю, у нас у всех зубы болят. Как? У всех? Говорю, да, у всех.
То есть это наше восприятие влияет на то, что творится вокруг определенного человека. Правильно я понял?
Когда вы путешествуете, у вас развивается другое видение мира. Когда видите разнообразие, появляется отречение. Когда вы передвигаетесь регулярно, и в этом состоянии отречения вы уже видите мир по-другому. Даже когда возвращаетесь домой, вы совершенно по-другому все увидите. Поэтому путешествие, оно рекомендовано путешествовать в конце жизни человеку, как раз для развития отречения.
Спасибо.
Везде разнообразие, ничто не повторяется. Так, наше время истекает, да, еще? Может быть, один вопрос, последний? Кто хотел?
Меня вот интересует, а как они живут бесконечно болящими зубами, никуда не едут?
Так, не расслышал пока.
Ну вот в Индии живут люди, вы говорите, у них все, они говорят, у нас болят зубы, а почему они никуда не едут, не лечат? Как они в этом живут? А не болят?
Не болят, не болят зубы.
А как они, у них не могут, ну почему у них не болят зубы? Ни у кого не болят зубы.
Удивляетесь? Да я тоже удивился.
Да.
Я тоже удивился.
А как так может быть?
Потом стал смотреть на их зубы постоянно, проверять. И мне показалось, что у них зубы из другого материала вообще.
Простите.
Так, вот тут, да, последний вопрос был.
Можно?
Кто?
Здравствуйте. Хотела задать еще вот вам один вопрос. Вы говорили о том, что истина едина, Бог един. Вы начали говорить о йоге, и у меня возник вопрос. В связи с чем связаны разные запреты? То есть в одной религии одни запреты. Я просто вспомнила, я принадлежу христианской традиции, и несколько лет назад вот на причастии я узнала о том, что вот та же йога, она, получается, является грехом в христианстве. Казалось бы, да? Ну вот, случайно узнала об этом, хотя когда-то ходила и так далее. Вот, астрология в христианстве также относится к греху. С чем это связано? Это ошибки перевода изначального, да, то есть первоисточников.
Читайте и... первоисточник, читайте Евангелие, и вы поймете все. Там нет таких.
Занимайтесь астрологией. В принципе, это не грех, да, для христианства.
Если вы это занимаете в служении Богу, ничто не является грехом. Если вы это используете для себя, для своей выгоды, все грех. Даже и религия становится греховной.
А для людей, допустим, служение людям, это через, допустим, астрологию, через
Если
Бога,
вы служите
это...
Богу, если вы это используете, занимаетесь в служении Богу, это уже духовная деятельность.
То есть это обязательно должно быть бескорыстно, то есть безоплатно? Да.
Нет, 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 нет,
нет,
нет, нет, нет, поймите, деятельность любая подразумевает обмен любовный. Астрологи — это брамен, это священник тоже. И священник, он не получает зарплату, но ему дают пожертвования из благодарности. Он понимает, благодарность, не деньги. Если нет благодарности, он деньги не принимает. Это священник. Поэтому их тоже поддерживает общество, видите, но при помощи отношений, благодарности. Если у вас таких отношений нет, вы священником не можете стать. На зарплате это уже не священник. Это уже кармическая деятельность. Ради
читайте
выгоды.
Евангелие. Это первоисточник.
Читайте первоисточники. То, что пророки говорят, вот что нам интересно.
Евангелие.
Да, то, что говорят современные люди, будьте внимательны, это может быть это вот
говорят,
к этому пункту относиться.
Простите, перебиваю. Это говорят те же священники.
А?
О том, что, это говорят те же священники о том, что это в христианстве грех, это в христианстве грех. При этом
кто-то из них так говорит, а кто-то по-другому говорит, я общался с священниками.
В других религиях нет. Ну, вот
у них
такие
мнения тоже отличаются у священников, вот в чем дело.
Благодарю
вас. Разные священники есть.
Благодарю.
Некоторые священники йогой занимаются сами.